Иегова Ири. Часть первая. Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама, произнесенная в четверг вечером 2 апреля 1964 года в складском помещении сельского клуба прогрессивной молодежи в Луисвилле, штат Миссисипи, США.
Садитесь, пожалуйста. Это отличная возможность вновь собраться здесь в этот вечер, и для меня это огромное благословение приходить и говорить с вами о нашем Господе Иисусе, а я уверен, что большинство из вас его познали, или надеюсь, что познали в прощении ваших грехов и в его благодати к вам. И пусть он дарует вам сегодня еще больше своей благодати. Когда мы будем уходить отсюда, да скажем мы, как шедшие из Эммауса. В нас горели сердца наши, когда он говорил с нами по дороге. Так вот, по-моему, каждое утро тут будет такой представитель, как он, предоставляющий посетителям информацию. Мистер Вейл будет здесь проводить урок, как бы в форме ответов на вопросы, и будет говорить о Писании. Это будет в этом здании, прямо в этом здании, утром. И если кто-нибудь будет свободен, или кто-то из служителей, и другие хотели бы прийти, всем добро пожаловать. И брат Вейл, он на самом деле выдающийся учитель. У него действительно хорошее образование, и поэтому я недавно говорил, как жаль, что у меня нет образования. Мне приходится использовать притчи, что-нибудь подобное, знаете, чтобы объясняться. Мне не хватает образования, чтобы разложить все по полочкам, но так или иначе, Господь помогает мне обходиться и этим. Так что я помню, однажды в Писании был один человек, его звали Иоанн. И его отец был священником. Обычно они шли по стопам своего отца, но у него было важное послание. Он должен был объявить о приходе Мессии. И если бы он пошел в школу, в которую ходил его отец, то люди сказали бы, а ты знаешь дорогого брата такого-то, это вылитый Мессия. Они бы запросто его в этом убедили. Поэтому, видите, он ни в какую школу не пошел. Он ушел в пустыню, где он учился у Бога. Вы заметили, как звучали его проповеди? У него не было никакого образования. Он ушел в 9 лет, вышел в 30, проповедовал 6 месяцев и был казнен. Так вот, мы видим, что он использовал, говорил, как пришли фарисеи и саддукеи, и он сказал, «Ах, вы, змеиное отродье!» Именно это он видел в пустыне, змеи, что-нибудь мерзкое, противное и обольстительное, понимаете? Так вот, кто-нибудь, возможно, сказал бы, «Ах, вы, сторонники слегка радикального мнения!» или как-нибудь так. Но он, ну видите, он не подбирал словечки, поэтому он просто говорил, «Ах, вы, змеиное отродье!» Именно то, что он видел в пустыне, сказал, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Не надо говорить у нас, мы принадлежим к этим и принадлежим к тем, потому что Бог может из этих камней, что он видел, воздвигнуть детей Авраама и секира при корне дерева лежит. Он знал, что делать с негодным деревом. Кто не приносит доброго плода, будет срублен и брошен в огонь, чтобы сжечь негодную древесину. Видите, во всех его проповедях было что-то из природы. Он брал ее за образец. Простые люди это понимают. И тогда они, я думаю, иногда от этого может быть больше пользы, чем от всех этих высокопарных выражений, которым люди учатся в школе. Так вот, вчера вечером мы немножко припозднились, так что сегодня вечером мы по возможности постараемся отпустить вас вовремя. И я надеюсь, что сегодня вечером Господь не допустит, чтобы дождь так барабанил по этой жестяной крыше, так что мы просто верим и изо всех сил стараемся служить Ему. Теперь давайте встанем для прочтения Божьего Слова. Мы будем сейчас читать из книги «Бытие». И мы начнем с 22 главы и 7 стиха. Прочитаем 14 включительно. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав собственного сына своего, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки своей на отрока и не поднимай над ним, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и пожалел, не пожалел сына твоего единственного для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Давайте склоним на минутку головы для молитвы. Наш Небесный Отец, в этом слове, которое есть Бог, нам сказано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И теперь, Отец, мы молим, чтобы Ты передал нам контекст этого отрывка, чтобы мы научились, как нам сказано в Библии, все ветхозаветное — это примеры, в которых мы должны увидеть, что послушные Божьему зову получают благословение, а отказывающиеся от него получают проклятие. Поэтому мы молим, Отец, чтобы сегодня вечером мы стали понимать через откровение. Пусть Святой Дух откроет нам все то, что относится к нам в этот день. Ведь все это сокрыто в этой великой тайне Божьей, бывшей от основания мира. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я хочу поговорить на одну тему, если Господь позволит, взяв мысль Иегова Ире. Это слово означает «Бог усмотрит себе жертву». И мы говорим об Аврааме. И это было то время, когда он ждал обетованного сына. Чтобы узнать об этом всю правду без прикрас, мы обратимся к предыстории. Это было в 22 главе, а мы заглянем еще раньше. У меня тут выписано несколько мест Писания, на которые я по возможности хотел бы сослаться. И я хочу поговорить о них, и я хочу начать с 12 главы. Мы рассмотрим предысторию и узнаем, кем же является этот персонаж Авраам. Вот. И как же так получилось, что Бог выбрал его? Мы знаем, что обетование было дано Аврааму и его семени после него. И только если мы в Аврааме, мы являемся наследниками обетования вместе с ним. Так вот, у Авраама было семя. И это семя, конечно, было... У него было много семян, потомков. Но у него было одно семя, к которому было обращено обетование. У него был Измаил, а потом после смерти Сары он женился на другой женщине, у него было 70 сыновей, не считая дочерей, и они все семя Авраама. Но потомки Авраама, но тем семенем был тот, у кого было обетование. А на самом деле этим семенем является вера Авраама, которая у него была в обетованное Слово Божье. Так вот, Авраам, как мы видим, появляется только здесь, примерно в 12 главе, в 11 главе Бытия, мы находим, что его отец прибыл из Вавилона, и Авраам был обыкновенным человеком, точно как мы с вами, или кто-нибудь другой. И он уже становился, как мы бы посчитали, престарелым. Ему было 75 лет, и он был женат на своей единокровной сестре, ее звали Сара. Причем тогда его звали не Авраам, а Авраам. А ее Сара. Итак, мы находим, что она была на 10 лет моложе его, то есть ей было 65, а ему 75 лет. Они, скорее всего, он был фермером, жил в долине Синар и жил себе, как все люди. Днем он, наверное, выходил и добывал себе мясо на невозделанной земле, и собирал ягоды, и вел такой вот образ жизни. Обыкновенный человек, в нем не было ничего особенного. Но однажды Бог позвал его. Это все и поменяло. От Бога пришел призыв. То же самое и в жизни любого. Бог это делает. Главное не то, что вы делаете, а что делает Бог. Понимаете, вы скажете, я искал Бога. Вы ошибаетесь. Никто не ищет Бога. Бог ищет человека. Понимаете, не вы ищете Бога, а Бог ищет вас. Иисус сказал, не вы избрали меня, а я вас избрал. Видите, так что вы избраны до основания мира, или вы вообще не избраны. Он просто-напросто пришел искупить то имя, и все, чьих имен не было в это книги жизни Агнца до основания мира, ведь в любом случае только те и окажутся там. Понимаете, вы были избраны в нем до основания мира. Когда был избран Агнец, тогда вы были избраны с ним до основания. И вы, как я говорил вчера вечером, являетесь атрибутом Божьих мыслей. Они только так можно быть вечным. И единственная форма вечной жизни, есть только одна форма вечной жизни, это Бог. Так что вот и все, именно Он вечный. Так вот, мы видим, в каком положении был Авраам, а Бог в Ветхом Завете разворачивал прообразы и тени, чтобы показать, что Он собирается сделать. Итак, мы здесь видим, что Бог проговорил к нему, и великолепный эпизод, когда Бог призвал его, когда от Бога пришел призыв, это был сверхъестественный призыв. Однако Авраам ничуть не колебался, ни разу. Он всегда знал, что это Бог. Это большое дело, когда Божьи призвания сверхъестественны. Нет в них ничего естественного. Бог берет сверхъестественное и раскрывает его в естественном. Но призвания Божьи сами по себе сверхъестественны. В Библии сказано, дары и призвания непреложны, ведь это предназначено Богом. Так вот, тут мы видим, что во время призыва Авраам услышал голос Божий, и он сказал ему такое, что было почти абсолютно невозможным. Ему 75 лет, его жене 65 лет, то есть менопауза у нее прошла лет 20 до этого, а он жил с ней с тех пор, как она была девушкой, у них не было детей, однако сказал ему, что у них будет ребенок, и что через этого ребенка благословится весь мир. Все народы. Так вот, это странно. И Авраам, сказано в Библии в 4 главе Римлянам, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но был тверд, воздавая славу Богу. Я представляю, после первого месяца, конечно, у Сары, как я сказал, менопауза уже давно миновала, представляю себе, как в первом месяце Авраам спрашивал: «Сара, дорогая, как ты себя чувствуешь?» Никаких изменений. «Слава Богу, у нас все равно будет ребенок, у нас он будет, и все. Бог так сказал». Сара связала ботиночки, приготовила пеленки, распашонки, все такое, подготовилась к этому, потому что она знала, что он у нее родится. Бог так сказал. Видите, прошел первый год. Ты что, не чувствуешь, дорогая? Вообще никаких изменений. «Слава Богу, значит, это чудо будет еще сильнее, чем в первый раз, ведь уже целый год прошел, он все равно у нас будет». Почему? Бог так сказал, и точка. Бог так сказал, Бог так сказал. Прошло 10 лет, как ты теперь себя чувствуешь, дорогая? Ей уже 75, а ему 85. Вы можете себе представить, в наши дни приходят в больницу вот такие старик со старушкой и говорят: «Доктор, мы хотим забронировать место, у нас будет...» Бог просит вас верить в величайшую нелепость, но Он всегда ее исполняет. Бог, человек, верящий Богу, в глазах этого мира поступает абсолютно как сумасшедший. Вы можете себе представить Моисея, обученного всей мудрости египтян, главнокомандующего армии этих войск Египта, и при всем при этом 40 лет он потратил, чтобы выучиться этому, а Бог 40 лет потратил, чтобы вытряхнуть из него это образование, ровно столько, сколько этот мир напичкивал его всем этим. За следующие 40 лет он вышкалил его, выбил из него все образование, теологии, и он встретился с ним в отдаленной части пустыни, и тот, проведя 5 минут в присутствии Божьем, узнал о Боге больше, чем то, чем он научился по учебникам за 40 лет. Верно, Бог познается не образованием, он познается верой, и Бог проговорил к нему сверхъестественным образом. И иногда Бог побуждает нас делать такие нелепости. Вы только себе представьте, 80-летний старик убегает, пророк убегает от Бога, и за 5 минут присутствия Божьим, вы можете себе представить его на следующее утро. Старик, борода свисает вот так до самого низу, лысина блестит, кривая палка в руке, его жена сидит верхом на муле с малышом на коленях, идут по дороге: «Моисей, ты куда?» «Иду одолевать Египет». Видите, одолевать вторжение в одиночку звучит нелепо, но все-то дело в том, что ему это удалось, потому что Бог так сказал, и точка. Если Бог говорит так, то больше ничего не надо, значит, так оно и есть. Если Бог дал обещание, то положитесь на него всей душой. Если вы можете в него верить, то положитесь. Если вы в него не верите, то держитесь от него подальше, это повредит вам. Но если вы в него верите, то держитесь его, оно приведет вас к победе, это гарантированно. Так вот, мы видим, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем, и когда ему было 100 лет, а ей было 90, слышу, как он говорит, теперь уже еле-еле кряхтит, он становится таким старым и немощным: «Ну, Сара, дорогая, как ты себя чувствуешь?» «Эх, дорогой, как чувствовал, так и не чувствую. Аллилуйя, он все равно у нас будет». Бог так сказал, вот и все. Бог дал обещание. Он сказал, что он был полностью уверен, что Бог может исполнить свое обещание. И теперь мы называем себя семенем Авраама.
его царским семенем, не семенем Исаака, а его царским семенем, Христом. И еще колеблемся в любом обетовании, спорим с ним и упираемся, и сомневаемся в нем. Я сомневаюсь, что мы семя Авраама. Если у нас такая мысль, семя Авраама не колеблется ни в чем. Оно называется несуществующее, как существующее, потому что Бог так сказал. Он творец, он может так сделать, он это обещал, и на этом точка. Вот и весь сказ. Если Бог сказал, это решает все дело. Так вот, помните, он хотел, не могло, и еще он сказал ему сделать вот что, отделиться от своего родства и от всех своих родных, для того, чтобы мужчина или женщина, мальчик или девочка послушались Богу. Он, вы должны отделиться от всего неверия. Да-да, пока полностью не отделитесь от всего, что противоречит этому слову, и поверите ему. Бог требует полного отделения. Наши сегодняшние школы, которые командируют служителей, они ведь совсем не такие. Они просто пичкают их всяким неверием и теориями, которые так же далеки от Писания, как и любое их состряпанное вероучение, и потом посылают их вот с такой подготовкой. Неудивительно, что у нас по всей стране вылупилось сборище Освальдов и Джеков Руби и других. Коммунизм захватывает страну, потому что у нас семинарии и инкубаторные проповедники, они посланы Богом за новорожденные, наполненные Святым Духом, рожденные огнем, сыновья Божии, дети Авраама, которые верят, что Слово Божие — это несомненная истина и ничего, кроме истины. Крепкие и могут твердо стоять на обетованиях, невзирая ни на что, и смело признавать, что это истина, что это Божье Слово. Хорошо. Так вот, он сказал, отделись от всего своего родства, от всех своих родных, от всего, и следуй за мной. Бог не изменил своего пути. Бог — это неизменный Бог. Если Бог однажды что-то сделал, то таким же самым образом он должен сделать и во второй раз. Запомните, в любой момент, когда вы видите Божье действие, если человек был погибшим, и он спас человека на основании какого-то конкретного своего решения, то ему положено всегда, навсегда придерживаться одного и того же решения. Он не может его изменить. Понимаете? Он безграничный. Мы ограничены. Завтра я могу знать больше, чем знаю сегодня. Так же и вы. В следующем году будете знать больше, чем в этом году. В этом году вы знаете больше, чем в прошлом году. Но Бог не такой. Он совершенный. Безграничный. Все, что он делает, является совершенным. Он не может сегодня принять решение, а завтра принять решение получше. Его первое решение является совершенным, поэтому вы можете положиться всей душой на все, что он говорит. Это истина. Однажды Богу необходимо было принять решение, как спасти человека. И он сделал это на основании пролитой крови невинного существа в Эдемском саду. А человек все на свете перепробовал, чтобы спасти людей как-то иначе. Люди строили города, строили башни, у них были организации, образование и все остальное, и все это потерпело полный провал. Бог спасает человека только одним способом, через пролитую кровь невинного существа. Только таким образом. Таково было первоначальное решение Бога, он всегда его придерживается. Если Бог исцелил человека на том основании, на котором он его исцелил, то он должен исцелить и следующего, когда тот придет в такое состояние. Если нет, то он поступил неправильно, поступив так в первый раз, когда нужно было принять решение. Если он принимает решение, то таким оно и должно у него остаться навсегда. Если таким не останется, значит, в тот раз он принял неправильное решение, понимаете? А кто посмеет сказать, что Бог принял неправильное решение? Видите, мы не посмели бы так сказать, так что Бог должен навсегда остаться при своем решении. Итак, если он его принимает, значит, так оно и есть. Вот он сказал, отделись от всего своего родства, от всего неверия, которое исходит из того Вавилона. Первая великая организация в мире был Вавилон, когда все города должны были организованно платить дань этому одному городу. Яркий прообраз. Все эти измы и нововведения, которые видим сегодня, если вы читали два Вавилона, Хислопа и так далее, и обратите в бытие, то вы обнаружите, что бытие — это начало, семя. Вы увидите, что все эти измы и прочее прямо там и залегают. Увидите чопорных фарисеев, которые оттуда и взялись, а то и женщины со всякими загадочными корнями и так далее. Пробыли аж до самых времен Иисуса. Фарисеи не верили ни в дух, ни во что другое, и они мешали Иисусу. Иисус сказал, оставьте их, если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму, пусть они... Он все равно продолжал проповедовать, исцелять больных и совершать чудеса, как ни в чем не бывало. Это не останавливало, потому что он был словом. Слово идет вперед, во что бы то ни стало. Итак, мы видим, что все эти вещи развиваются и в конце концов достигают расцвета в эти последние дни. Как Ямбрияне противились Моисею, так будет и тут. То же самое. Так вот, полное отделение от всего неверия. И помните, патриарх Авраам не был благословлен абсолютно полностью до тех пор, пока он не выполнил Божьи указания полностью. И мы никогда, никогда, никогда не будем благословлены и не получим благословений, пока не выполним Божьих указаний. Я хочу, чтобы вы заметили здесь, в 12 главе, еще кое-что. Завет был совершенно безусловным. Он был без каких-либо отговорок. Я сделал. Не если ты. В нем не было никаких если. Я уже это сделал. Он заключил с Авраамом завет без условий. Так вот, вы знаете, в Адамовом завете было так. Если не прикоснешься к этому дереву, тогда я сделаю то-то. Но если прикоснешься, тогда мне придется сделать то-то. Видите, с этим связан был закон. Но в этом завете я уже сделал тебя отцом многих народов. И он все это без условий. Этот завет чисто благодать. Просто абсолютная благодать. Чтобы сохранить завет, им лишь нужно было оставаться и жить в той земле, и каждое благословение, сопровождавшее завет, пребывало с ними. Им лишь нужно было оставаться в той земле. Так вот, мы видим, что когда они пошли в Египет, они утратили благословение, но свой завет не утратили. Завет был по-прежнему в силе, благословение они утратили, но не завет, потому что их завет был благодатью, без условий. И в 19 главе Исхода Израиль совершил один из самых опрометчивых поступков. Это когда он отказался от благодати и принял закон. Посмотрите, что совершила благодать. Благодать даровала им Избавителя. Даровала им пророка с огненным столпом, который был его доказательством. С подтвержденным словом, с жертвенным агнцем. Благодать дала им великое пробуждение. Благодать провела их через преграды, разверзла Красное море, перевела их через него, избавила их знамениями и чудесами. Все по благодати, но им захотелось возможности самим себе заработать авторитет. Разве сегодняшние люди не такие, точно такие же? Им хочется, человеку так и хочется вложить своих 5 копеек. И именно здесь Израиль допустил большую ошибку, когда он отверг благодать и принял вместо нее закон. И все же, но тот завет, который он с ними заключил, так и остался безусловным. Сегодня точно то же самое, мы это видим. Авраам, после того, как ему были поставлены эти условия, он начал свое странствие, отправился в путь. Так вот, мы видим, что он ушел оттуда, и в 13 главе он в конце концов послушался Бога полностью. Так вот, мы видим в 13 главе, что Лот, сначала он взял с собой отца, и этот старик постоянно был помехой, и он пытался всех тащить за собой, а когда так поступаешь, тебе достанется как следует. Бог сказал, отделись. Ну, знаешь что, они не совсем так верят, но это же, тогда уходи оттуда, только так, просто держись от этого подальше. И потом тот старик, в конце концов, ему пришлось похоронить его. Потом Лот стал, как говорится, ложкой дегтя в бочке меда. Мы видим, что он возроптал, и они оба разбогатели, им всего хватало, и потом мы видим, что Лот начал ссориться, его пастухи с пастухами Авраама. И мы видим, что он не... Бог видел, что Авраам был не совсем верным и не слушался того, что он сказал ему сделать, а именно полностью отделиться от всего своего родства, от всех своих родных и служить ему. Итак, мы видим, что здесь Бог говорил с Авраамом у жертвенника и сказал ему, что делать. Наконец, Лот, когда возник, поднялся вопрос между Авраамом и Лотом, который был сыном его брата Арана, и они... Это был его племянник, и наконец сказал, пусть наши братья, да не будет среди нас никаких ссор. Итак, если ты пойдешь на восток, я пойду на запад. Если ты пойдешь на запад, я пойду на восток. Теперь просто отделись, и мы не будем. Здесь для всех нас хватит места, и ты просто пойди, просто сделай выбор. Тут в Аврааме проявился настоящий христианский дух. Даже врагу дал право выбора. Итак, он дал ему выбрать себе путь, и Лот, как очень многие сегодня, увидел, что подвернулся удобный случай. Ему бы убраться подальше от этой строгости, и он смог бы подзаработать пару долларов, он смог бы стать популярным человеком. Так что он посмотрел в сторону Содома, а там была хорошо орошаемая земля, и большой город, и отличная соляная промышленность, и так далее. Они оттуда экспортировали, и притом, опять же, там было полно преуспевающих женщин со всей своей изавельской косметикой и остальным, просто раздолье. Его жена тоже была немножко к этому неравнодушна, потому что мы видим, что когда он стал там мэром, и вроде бы и совсем даже понравился образ жизни тех людей, стоит только вляпаться в такое, и ты попал, понимаете? Бог хочет, чтобы вы отделились и так далеко ушли от таких вещей, чтобы вообще их не видеть. Это вам нужно видеть только одно — его и то, что он обещал. Но госпожа Лот это пришлось по душе, и она, конечно же, сказала: «Дорогой, я недавно там была, ты посмотри, как женщины там одеваются, посмотри на этих девушек, посмотрите, посмотри, как одеваются наши дочери. Тебе не кажется, что они современнее?» «О, ну и ну, похоже, мы снова угодили в Содом, иначе и быть не может». И вот мы видим, ну, Авраам держался обетования, а потом мы видим дальше, когда они отделились, и Лот... А Авраам выбрал неплодородную землю, скромный образ жизни, жил там, где его скоту почти негде было пастись, и... но он был готов встать на этот путь, потому что Бог поместил его в той земле, там он и хотел оставаться, был готов выбрать это. Так вот, наконец, когда он полностью послушался Бога, полностью отделился, вот тогда Господь явился ему снова. Пока он этого не сделал, Господь не приходил к Аврааму. Но когда он полностью послушался, тогда Бог явился ему, он сказал: «Авраам, подними свои глаза, посмотри на восток, посмотри на запад, посмотри на север, посмотри на юг. Все это принадлежит тебе». Аминь. Вот это мне уже нравится. И знаете, это чем-то смахивает на те времена, когда я получил спасение. Я всегда слышал о том, что Бог это великий Бог. И знаете, когда я стал спасенным, мне кто-то сказал: тебе только нужно присоединиться к церкви и занести свою фамилию вот в этот церковный список Баптистской церкви, больше тебе ничего не надо делать. Но знаете, однажды я понял, что мне кое-что перепало по наследству, и мне захотелось все посмотреть и увидеть владельцем, чего я стал. Знаете, просто такой уж я есть. Как если ты владеешь большой галереей, и все там принадлежит тебе, вы не узнаете, чем владеете, пока не начнете искать по Библии, чтобы узнать обетование. Аминь. Их будут стараться спрятать от вас, но они ваши. Каждый обетование для Авраама и его семени после него. Аминь. Каждое божественное обетование в Слове принадлежит Аврааму и его семени, и вы его наследник. Наследник? О, вот это да. Мне нравится осматривать и разглядывать, что у меня есть. Если кто-нибудь что-то мне подарит, я люблю это разглядывать. Мне нравится просматривать по Библии и разглядывать то, что мне принадлежит. Каждое семя Авраама должно это делать. Когда вы становитесь заново рожденными, наполненными Духом Божьим, и на вас Святой Дух, вы наследник каждого из тех обетований. Знаете, я говорил, это как большая галерея, потому что мы крестились в эту галерею. Одним Духом мы все крестились в одно тело, а этим телом является Христос, который есть царское семя Авраама. Являемся наследниками всего, что находится в нем. Аминь. Все, что было во Боге, Бог излил во Христа. Все, что было во Христе, Он излил верующего. Аминь. Бог над нами, Бог с нами и Бог в нас. Все. Каждое обетование в книге ваше, если вы можете в это поверить, если у вас есть достаточно веры принять это и поверить в это. Знаете, я смотрю по сторонам, если вижу, что какая-то вещь находится высоковато, и мне интересно, что там, то я беру лестницу, пододвигаю ее и поднимаюсь, чтобы добраться до туда. То же самое с обетованием в Библии. Если что-нибудь кажется мне как бы таинственным, я просто молюсь дальше, пока не дотянусь до этого. Вот и все. Вот как надо это делать. Продолжайте молиться, не сдавайтесь, взбирайтесь вверх, верьте, пока вы не... Вы наследник этого, у вас есть об этом обетование, вы имеете на это право, и просите, и получите, ибо все возможно верующим. Так вот, мы видим, что Авраам прошелся по этой земле. Бог говорил ему, сказал: пройдись по земле, осмотри ее, все на ней принадлежит тебе, все целиком и полностью твое, все это принадлежит тебе. Так вот, потом мы видим, что в 14 главе Исхода, точнее, в 14 главе Бытия, прошу прощения. В 14 главе Бытия Авраам и Лот разошлись, и Лот в конце концов попал в беду. И так всегда будет, когда вы отделитесь от верующих. Вы попадете в беду. Мы видим, что цари объединились и пошли войной. И они пришли и захватили Содом, они захватили Гоморру, они захватили всех царей тех долин и низин, и всех остальных, и захватили Лота, и очень мало людей скрылось в горах. И когда это произошло, кто-то из спасшихся пришел и рассказал Аврааму, еврею, сказал: «Содом и Гоморра пали, их цари захвачены», и так далее, и все люди захвачены, и их продовольствие, и все, что у них было, и Лот с женой захватили, и его дочерей, всех женщин, и увели с собой. Так вот, Авраам, посмотрите, как этот христианский дух погнался за своим братом. Несмотря на то, что Лот был отпавшим, отступившим, Авраам все равно любил его, он продолжал погоню, точно как Иисус. в Ладикийском периоде церкви. Хотя его выставили из церкви, он стоял снаружи и стучался, пытался войти обратно. И мог бы только найти того, кто открыл бы дверь, чтобы он мог войти. Вот такой дух Авраама. Видите, идет за своим падшим, опустившимся братом. И он погнался за ним, и он взял и вооружил 300 людей. Слуг, и он встретился с ним в Дане. Это крайняя граница Палестины. И он встретился с ним там и отделился ночью, и погнался, и сразил те войска, и победил царей, и поразил их, и вернул все, что было забрано. Заметьте, когда он вернулся, что за прелесть мы видим здесь? Вот почему мне захотелось немного рассмотреть предысторию, чтобы у нас было, прежде чем я подойду к своей теме Иегова Ире. Обратите внимание, когда Авраам возвратил все потерянное своего заблудшего брата и детей, когда он их вернул, к нему навстречу вышли цари, и вышел Мелхиседек, который был царем Салима, царем мира, царем праведности, царем Иерусалима, без отца, без матери, без начала дней, без конца жизни. Мелхиседек встретил его после шедшего после поражения царя, и патриарх Авраам, евреям 7, встретился с этим человеком и заплатил десятую часть, десятину. Это, видимо, был очень великий человек. Как вы думаете, кто это был такой? У него не было отца, у него не было матери, он никогда не начинался. И кем бы он ни был, он по-прежнему жив, он никогда не кончался. Царь Салима, царь мира. О, кто же этот великий человек? Заметьте, какой мы здесь видим прообраз. По окончании битвы, когда настоящий верующий сразился с врагом, прорвал оборону и постарался забрать своего брата, настоящее семя Авраама вернуло заблудшего брата, вышел Мелхиседек и подал вино и хлеб. Причастие. Преподал причастие после окончания сражения. Преподал ему причастие после сражения. Просто прекрасный прообраз о том, что когда битва закончится здесь, на земле, будут одержаны победы. Иисус сказал, что они снова будут есть в Царстве Отца. После того, как будет возвращен заблудший, когда мы войдем после окончания битвы, первое, что мы сделаем, это сядем за столом в Царстве Божьем. И там те, которые сражались и воссели, и победили, будут обличены в праведность Христа. И тогда они опять примут хлеб и вино в Царстве Отца на другой стороне. Эта картина настолько реальна, когда Авраам приходит, забирает Лота и возвращает его назад. Так вот, потом мы видим, что в 15 главе мы видим здесь нечто очень потрясающее. Мне почему-то это очень-очень нравится. Теперь понимаем, кто такой Авраам, его семя после него. Мы здесь видим, что когда Авраам совершил все эти великие дела, поверил Богу, держался за обетование, отделился и все время шел по этому пути, исполняя повеления Господни, мы видим, что Бог явился ему у жертвенника. И Авраам задал ему вопрос, он спросил: «А кто будет моим наследником, как не этот Елиезер из Дамаска? И вот ты обещал мне потомка, и я хочу, чтобы ты нечто совершил. Я хочу, чтобы ты подтвердил мне это обетование». И Бог сказал, что Он подтвердит его Аврааму, скрепив тот завет, который Он заключил между собой и Авраамом. Теперь Он собирается дать ему знамение того, что так оно и будет. Что, несмотря на его старость, тут ему где-то 85, он все равно докажет ему посредством знамения, что он будет соблюдать этот завет. О, я так рад, что Бог всегда дает нам знамения, потому что он нам следует сегодня знать, в какой час мы теперь живем. В это время на земле должно быть знамение. Мы должны искать это знамение. Бог никогда ничего не делает, не дав сначала людям знамение и предупреждение. А истинное знамение сопровождается голосом. А этот голос всегда является голосом Писаний. Так вот, он собирается скрепить завет с Авраамом. Точнее, еще с Авраамом. И он сказал: «Возьми себе молодую телицу». Итак, запомните, это теленок женского рода. «И возьми трехлетнюю козу». Каждая должна быть трех лет. Заметьте, трехлетняя телица женского рода, трехлетняя коза женского рода и овна мужского пола. Каждому по три. 3 года, и их всего три. Три самка, две самки и один самец. Видите, трехлетняя чистая жертва, телица, трехлетняя коза и еще овен. Обратите внимание, все это составляется в знамении. Так вот, мне не полагается проповедовать с этой платформы учения, но я уверен, что это достаточно ясно, чтобы вы поняли. Заметьте, и взял двух птиц, одного голубя и одну горлицу, которая из одного семейства. Голубь и горлица. Так вот, он рассек козу, овцу пополам, он рассек овна, козу и других. Он их рассек, разрезал пополам и положил их. А голубей он, и голубя он не рассек. Это было, конечно, любому знающему Писание известно, что это божественное исцеление. Видите, оно в обоих заветах. Итак, мы видим, что он их разложил. Исцеление всегда происходит по вере в пролитую кровь. Всегда. И если в Ветхом Завете было божественное исцеление, то тем более оно есть и в Новом Завете. Понимаете, если оно производилось при Ветхом Завете, то как же тогда насчет Нового, если этот Завет намного лучше? Говорит о больших, высших вещах, более великих вещах, лучших вещах. Новый Завет. Так вот, мы здесь видим, что Авраам, когда он это сделал, обратите внимание, что тогда произошло. Итак, вот важная, потрясающая мысль. Я хочу, чтобы вы ее не пропустили. Скрепление завета, другими словами, это обещание. Я буду верен своему делу или своему обещанию. Бог скрепляет его с Авраамом. И он взял все жертвы, и заколол их, и положил их одну к другой, когда раскладывал их, и отгонял от них птиц, чтобы птицы не сели на свежее мясо, пока солнце не зашло вечером. И когда солнце зашло или заходило, тогда он показал Аврааму, что он сделает в будущем. Дальнейшие события. Заметьте, он сказал Аврааму: во-первых, он увидел, что его застигла просто ужасающая тьма. Сначала на него напал очень крепкий сон. Так вот, этот сон символизировал смерть всем людям. Каждый человек должен умереть. Смерть всем людям. На него напал сон. А перед этим просто ужасающая чернота. И потом раскаленная печь, а затем маленький горящий свет прошел между завет, прошел между жертвами, разделил их. Так вот, что же это означает? Это означает, что каждый человек должен умереть. И на самом деле заслуживает того, чтобы отправиться после этого в ад. Верно, во тьму, во внешнюю тьму, отделенный от Бога. Но пришел свет, и прошел посередине, разделяя те жертвы. Если вы понимаете, мы, этот завет, например, мы, американцы, как мы заключаем завет? Ну, во-первых, мы говорим, если мы собираемся заключить какую-то деловую сделку или что-нибудь такое, мы обычно идем поесть, присядем, немножко поговорим, и потом выдвигаем свое предложение, а затем пожимаем друг другу руки. Мы говорим по рукам, это наш завет, это наше обещание. Так вот, в Японии, знаете, как заключают завет в Японии? Они тоже что-нибудь едят, потом берут солонку и бросают друг в друга соль. Так скрепляю завет. Мы же пожимаем руки, говорим: решено, дружище, я верю в это, я буду с тобой. Это обещание. В Японии они бросают друг в друга соль. Решено, приятель, на этом точка. Тогда это конец всем спорам. Они заключили завет, скрепили его против друг в друга соль. Но в былые времена, можно мне тут взять один? В былые времена они заключали завет так. Мы составляем договор. Берем договор и вот так все расписываем, а потом убиваем животное, жертву. Рассекаем его, раскладываем его, как было тогда во времена Авраама. А потом мы с вами встаем посередине этого завета, и мы даем Богу обет. Если мы не исполним этот завет, то да будем мы, как эта мертвая жертва, которая умерла вместо нас, да взыщется с нас кровь этой жертвы. Да умрем мы такой же смертью, если не исполним завет. Тогда все это начерчено или расписано на рукописи вот так. Потом он разрывается пополам, вот так. Теперь вы берете одну половину, и я беру половину. И теперь вы видите, его вообще невозможно скопировать. Особенно, когда это написано на овечьей шкуре, видите? Его вообще невозможно скопировать. Этот должен точно совпадать вот с этим. Чтобы было как надо. А потом, когда мы встречаемся, я приношу одну часть, вы приносите другую часть. И когда мы встречаемся, и должен быть заключен этот договор, и нам нужно дать обеты, тогда мой кусочек бумаги должен по краям точно совпасть с вашим кусочком бумаги. И поэтому вы и есть тот, кто со мной в этом договоре. Этим самым Бог тогда показывал, что сам Бог сойдет и станет плотью. И что Он будет в этом завете. И Бог взял Христа, Дух, Бог Его взял Христа на кресте и разорвал его пополам. Он вырвал его душу и посадил ее на высоте, взял тело и положил его в могилу, а на утро воскресенье поднял его тело и послал назад тот дух, который был на нем, чтобы он был на церкви, чтобы выйти последний и такое же самое подтверждение. Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же, с тем же самым заветом обязательно было в людях. Как же вы собираетесь получить его через образование? Как же вы вообще собираетесь получить его без подтверждения живого, воскресшего Иисуса Христа, который воскрес из мертвых и восседает сегодня в величии и на высоте? А тот же самый Дух, который был на нем, находится на царском семени Авраама в последние дни, подтверждая и доказывая, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь! От этого благоговеешь, правда? Видите, вот он, точный завет. Напишу завет мой на их сердцах. Иисус сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите. Через несколько минут, когда мы дойдем до Содома, посмотрите, как это там происходит, какое именно обетование для последнего дня, и что он будет совершать. Он подтверждал его, показывал, что он разорвал тело Иисуса, взял дух, поднял тело, одесную престола Божьего, и послал другую часть, ту часть, которую он вырвал, дух, который на нас, который называется Святым Духом, и та самая жизнь, что была во Христе, находится в вас. Это говорит о том, что Он ваш Искупитель, Он усыновил вас Богу, и теперь мы сыновья и дочери Божьи с Духом Христа. Дела, которые я творю, и вы сотворите, больше этих вы сотворите, ибо я к Отцу моему иду. Аминь. Дух, который был в нем, находится на вас. Вечная жизнь. Он даятель вечной жизни. Он искупитель, возвращающий то, что пало при грехопадении в человечестве, возвращающий к Богу. И тот дух, который был во Христе, находится в вас. Если бы во мне был дух преступника, то я носил бы пистолеты. Если бы во мне был дух художника, то я рисовал бы картины. Если в вас находится дух Христа, то вы будете совершать дела Христа. Аминь. Именно так. Жизнь, которая была в нем, находится в вас. Попробуйте перенести жизнь из одного в другое. Если взять и поместить жизнь тыквы в стебелек арбуза, то будут расти тыквы. Точно. Если вынуть жизнь из персикового дерева и поместить ее в грушевое дерево, на нем вырастут персики, потому что жизнь в дереве свидетельствует о себе. Также и с царским семенем, через Исаака пошло естественное семя, которое отвергло его, на кресте с Ефрема на Манассию благословение перешло с правой руки на левую руку. Точнее, левой руке положено было быть слева, младше и старше. Там ситуация полностью изменилась от естественного семени Исаака, которое отвергло Христа, и от естественной церкви сегодня, которая до сих пор отвергает его. И духовное, царское семя Божие, которое верит, царское семя Авраама, которое верит каждому слову Божьему, них есть подтверждение живого воскресшего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. О, вот это да. Видите? Там было то же самое. Вся церковь должна иметь родственную связь. Когда это было в прообразе у естественного семени, посмотрите, Исаак и Ревека были двоюродными братом и сестрой. Кровными родственниками. Те же отцы, понимаете? Отцы были братьями. Поэтому они были двоюродными по крови. Невеста и жених. И у Адама с Евой сначала был вообще только Адам. Бог вынул ребро из его бока и создал женщину. И он вынул из Адама женственный дух и поместил его в женщину. Поэтому, когда женщина ведет себя по-мужски, то где-то что-то извращено. И когда взрослый мужчина хочет быть неженкой, где-то что-то не в порядке. Бог создал мужчину и одел его как мужчину, а женщину как женщину. Он хочет, чтобы они такими и оставались. Аминь. Когда видишь, что они поступают как-то иначе, что-то не в порядке, это извращение. И все превратилось в сборище извращенцев. Совершенно верно. Все человечество, все поколение, все это сплошная гноящаяся рана, как сказано в Библии. Почти нигде нет ничего здравого. Вы знаете, что это правда. Среди людей на улице практически невозможно найти, трудно найти настоящего мужчину. 100% неженки. А женщины надевают брюки, подстригаются, красят губы, курят сигареты, хотят быть мужчиной. Зачем же тебе быть мужчиной? Тебе же полагается быть леди. Я видел вывеску, на которой было написано «Столики для леди» в баре. Я сказал, у вас же не бывает таких клиентов. Леди не пойдет в такое заведение. Никак нет. Нет, леди не пойдет. Женщина может, но не леди. Она не пойдет в такое заведение. Так что, такие вот дела. Видите, Бог разделил, рассек. Видите, тело. Невеста Христа должна вернуться именно к первому. Так вот, Ева была. Кем была Ева? Она и Адам были одно. Их звали Адам. Они были духом. Когда он образовал человека в первый раз, он создал его по своему собственному образу, а Бог — это дух. По образу Божьему сотворил он его, мужчину и женщину сотворил их. Он был и тогда по-прежнему еще не было человека для возделок вне земли. Затем Бог образовал человека из праха земного и поместил в него этот двойственный дух. И таков был первый Адам. Потом, когда он отделил Еву от Адама, Ева пала, разуверившись в слове. Точно. Именно так церковь потерпела провал сегодня, разуверившись в слове. Но в этом случае царское семя, призванное, предопределенное к вечной жизни, царское семя Авраама, верит этому слову. Что бы ни происходило вокруг, сколько бы ни смеялись, кто бы ни наговаривал одно, другое, третье, они предназначены к вечной жизни. И она возвращается прямиком назад. Она и ее возлюбленный Христос. Это одно. Жизнь, Дух, который во Христе находится в церкви. Вот это и есть тот вечный завет. Видите, Бог взял Дух Христа, разорвал его при жертвоприношении на Голгофе, и взял этот Дух, поднял тело и посадил его одесную престола Божьего, и величие на высоте, то есть все на небесах управляется им, и потом тот дух, который был на нем, вернулся назад. Тот же самый дух. Не какой-то другой дух, но тот же самый дух, сошедший на него, чтобы скрепить завет с царским семенем. И в последние дни мы должны это увидеть, согласно Писанию. И прежде чем невеста Христова будет вознесена, должно быть служение, которое точно сочетается вот с этим. Аминь. Я так рад сегодня сказать, что я знаю, что это истина. Аминь. Сочетается. Скрепляет завет. Он подтвердил его там, показал ему, что он собирается сделать, скрепив завет. Любому знатоку Библии известно, что именно тогда он скрепил завет с Авраамом. Что он делал? Показывал на образе этих жертв, что он собирается сделать. И сейчас уже становится поздно, у меня не будет времени рассечь эти жертвы, может быть, мне придется это сделать завтра вечером. Но заметьте, показывает, что они, что означали эти жертвы. Но видите, он его скрепил, показывая, что в последние дни, так вот, любовь,
Кто когда-нибудь читал историю древнего мира, знает, что именно так тогда заключали завет. Они писали, потом разрывали и передавали. Один брал один кусок, а другой другой. Им нужно было вновь сойтись над жертвой, принести свою жертву. Именно это сделал Авраам в Гераре и так далее, когда он пошел туда, где они принесли жертвенник, вознесли жертву и составили договор, и разорвали его так. И Бог сделал то же самое, показывая этим, что он собирается сделать. А вопрос был вот в чем. Где же этот потомок, которого ты мне обещал? Где? Как же он у меня будет? Люди смеются надо мной, говоря: «Авраам, отец народов, прошло 15 лет, теперь тебе 85 лет, или 90. Где же все твои дети? Сколько у тебя уже детей, папаша народов?» Видите, смеялись над ним, но он не поколебался. Он твердо стоял на этом. «Вы смеяли, говорили, папаша народов, ну давай посмотрим, сколько у тебя сейчас детей». Видите, хотели посмеяться, потому что он держался за Божье обетование, веря, что он способен исполнить свое обещание. Он более чем способен. Он даже может сам себе усмотреть жертву. Он Иегова Ире, он может усмотреть и сделать обещанное возможным. И он скрепил с ним завет, показав ему, как он собирается это сделать. Взять Христа и вырвать из него жизнь, и послать ее в последние дни на... На этой неделе мы закончим с этим местописанием, и вы убедитесь в том, что этот завет должен быть скреплен с царским семенем Авраама, которым являются люди из язычников, не евреи, люди из язычников ради имени его, которые примут его имя, церковь, у которой его имя вернется в него, потому что она им и является, ее жизнь. Послушайте, когда в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, церкви была дана жизнь. И эта церковь сразу же проявила, по следам этой церкви написали книгу Деяний о том, что она совершала, потому что это был Христос в апостолах. Так вот, Иисус сказал в Святого Иоанна 15, «Я лоза, вы ветви». Так вот, плод приносит не лоза. Плод приносит ветвь. Она черпает энергию от лозы. Так вот, если на этой ветке, первой, появившейся на этом дереве, выросла книга Деяний, то если она пустит еще одну ветку, будет та же самая жизнь. Несколько месяцев назад я стоял с моим хорошим другом Джоном Шеритом в Финиксе. Я живу в Тусоне, как вам известно. И вот я был в Финиксе у брата Джона Шерита. Очень приятный брат, он христианин. И он был очень-очень бедным, и Господь благословил его. И когда я впервые поехал в Финикс, много лет назад, у него не было детей. Он хотел детей, и они были нищими, работали на улице, долбили бетон за центов 25 или 30 в час. И он приехал туда, и он поверил каждому слову послания. И он сказал: «Ты помолишься за меня?» Сейчас у него 5 детей. Это, кроме того, он каждый год отдает от 3 до 4 миллионов долларов на дело Христово. Это правда. Я был у него недавно, смотрел его хлопководческое хозяйство. Он выкупил весь тот округ. Там работает 1500 мексиканцев. А 15 лет назад долбил бетон за 25 центов в час. И он повел меня в свою большую цитрусовую рощу. Я увидел там такое необычное дерево, которого я в жизни еще не видел. Это было какое-то дерево, и какие только на нем фрукты не росли. Я глянул, а на нем апельсины, на нем лимоны, на нем грейпфруты, на нем мандарины, танжела. По-моему, там было примерно 9 или 10 разных сортов фруктов. И я спросил: «А это что за деревце такое?» «А», он ответил, «это мы просто немного поэкспериментировали, брат Брахам». Я сказал: «А, понятно». Я спросил: «А они все растут на этом одном дереве?» Я спросил: «А сначала какое это было дерево?» Он ответил: «Это апельсиновое дерево, это сорт навель». Я сказал: «Правда?» Я спросил: «А эти что тут делают?» А он ответил: «Они к нему привиты». Я сказал: «А, понятно». Я сказал: «Понятно». Я сказал: «Так, значит, на следующий год вырастут опять только апельсины, да?» Ответил: «Не». Сказал: «Нет, на лимоны будет расти лимон». Он сказал: «И на грейпфрутовый будет расти грейпфрут, и на мандариновый будет расти мандарин». Я спросил: «Что, на апельсиновом дереве?» Он ответил: «Так точно». Я сказал: «Я не понимаю, как это может быть». Сказал: «Ведь все они цитрусовые фрукты». Я сказал: «Слава Господу, я кое-что понял». Смотрите. О, брат! Если Святой Дух вошел в эту лозу, из этой лозы пустил первую ветвь, и впоследствии была написана книга Деяний, то если это дерево пустит еще одну изначальную ветку, именно это и будет на ней расти. Это будет Иисус Христос. Теперь к нему привились методисты, пресвитериане, баптисты, лютеране и все остальные приносят деноминационный плод. Но если оно пустит еще одну ветвь, то она будет Словом Божьим, подлинным, полным Христа, сердцевиной во Христе. И запомните. Вы помните проповедь «Древо невесты», если кто-нибудь из вас берет пленки? О том, как пришел виноградарь, а она приносила не тот плод, поэтому он отсекал от нее, отсекал, постоянно подрезал ее, подрезал. Но я ей не сказал, что оставила гусеница, то пожала жук. Что жук оставил, пожала что-то еще. Мы видим, что эти насекомые — это одни и те же насекомые, только в разных стадиях. И что оставили лютеране, то пожрали методисты. Что оставили методисты, то пожрали баптисты. Что оставили баптисты, то пожрали пятидесятники. Уже все полностью изъедено, но Бог сказал: «Я вас дам, говорит Господь, за все годы я пошлю еще одну церковь в последние дни. Я восстановлю ту первоначальную силу. Я в вечернее время явится свет. Из самой сердцевины этого дерева, не важно, сколько веток обрезано, появится царское семя Авраама. Аллилуйя! Бог это обещал, Бог это сделает. Он сказал, что сделает это. Я воздам за все годы, в которые пожрали деноминации. Я восстановлю за все годы. Я обрезал его, однако из его сердцевины появится лоза. Он будет как дерево, посаженное при потоках воды. Человек, размышляющий о Слове Божьем день и ночь. Не о вероучении или деноминации, но размышляющий о Слове день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоке воды. Ветви не увянут. Он будет приносить свой плод в свое время. Бог это обещал. Бог отрывает, вырывает, отсекает, отделяет себя, разделяет себя. Он сделал то же самое в день Пятидесятницы, когда сошел Святой Дух, сошел тот огненный стол, который сопровождал Израиль. Мы все знаем, что это был Логос, это был Христос. И когда он сошел в день Пятидесятницы, что он сделал? Он разделился, и языки огня почили на каждом из них. Бог разделяется среди людей. О, брат, ты не сможешь не разделиться, имея тот же самый дух, который был во Христе, верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит. Больше этих, или правильный перевод, больше этих в количестве, ибо я к Отцу иду. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я, личное местоимение, я буду с вами, даже в вас, в конце времени, до скончания. Он это обещал. Семя Авраама. Он сейчас здесь. Мы здесь несколько дней назад праздновали его воскресение. Что Бог его воскресил. Мы свидетельствуем об этом. Мы поем об этом. И он мог бы явиться и совершить то, что он совершал, точно как это было до его воскресения. А мы обзываем это гадателем, дьяволом, Вельзевулом. И лишаем церковь этого. Зачем это делается? Должно исполниться Писание о том, что в ладикийском периоде слово, которое есть Христос, было выставлено наружу, стучится в дверь, старается, чтобы кто-нибудь оказал сотрудничество, чтобы войти и раскрыть себя. Но оттуда появится ветвь. Это совершенно точно. Я спросил брата Шарита, тогда какую ветвь оно пустит в следующем году? Будет ли она апельсиновая, будет ли она лимоновая? Будет? Да, она будет первоначальной, ответил он. Когда оно само пустит ветвь, она будет апельсиновой, точно как и была изначально. И когда появится настоящее живое семя Авраама, тот же самый дух, который был в Иисусе Христе, будет жить среди них, каждое слово будет подтверждать, говоря «Аминь». Они верят в него. Не «Вот это богодухновенно, а вот это не богодухновенно». Они верят всему, потому что это Слово Божье. Вы верите в него сегодня от всего сердца? Аминь. Я тут столько проповедую, уже много времени. Давайте склоним на минутку голову. Я закончу завтра вечером. Я обещал, что не задержу вас допоздна. Иисус Христос, тот же вчера, сегодня, ибо подтвержденное, у Авраама вопрос был решен, когда он увидел это верою, просто шел вперед, не поколебался неверием. Он не поколебался. А как насчет его царского семени? Мы, утверждающие, мы, христиане этого времени, утверждающие, что пригубили ту же чашу, из которой он пил, имеем в себе тот же самый его дух, и видим, как он подтверждает свое обещание, что будет здесь с нами. Обещание, чтобы исполнить его, такого не бывало ни в одном периоде. Раньше такого никогда не было. Поищите в истории, такого никогда не бывало. А к кому это должно быть направлено в последние дни? К избранной церкви, не к Вавилону, не к Содому. Там у них был свой посланник. Но сегодня Святой Дух является посланником избранной церкви. Бог, который живет в человеческой плоти, показывает себя, различает слово, различающее помышления и намерения сердечные.
Иисус Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же, Он и Иегова Иире, Он уже усмотрел нам жертву и скрепляет Свой завет. Он соблюдает Свой завет с людьми в последние дни. Друзья, мы могли бы говорить здесь целый вечер. Что было сказано, того достаточно было сказано. Здесь есть больные люди, вы нуждаетесь в исцелении. Почему бы вам не поверить в это? Если бы я мог вас исцелить, я бы это сделал. Молитесь. Если бы я мог вас исцелить, я бы это сделал. Я не могу вас исцелить. Вы заметили, что я здесь отвожу первые два вечерних служения молитвы за больных. И не только для этого. Если здесь есть семя, предназначенное к жизни, то Святой Дух его привлечет. Они это увидят, они это узнают. Так вот он. Кто из вас здесь поднял бы руки перед Богом и сказал бы, я верю в это от всего сердца, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, что Он воскрес из мертвых и жив сегодня среди нас, показывая, что Он среди нас, и я верю, что это от Бога. Поднимите руки и скажите, я действительно верю в это. Теперь, Небесный Отец, они в Твоих руках. Они заявляют, что являются семенем Авраама. Они хотят благословений Божьих. И я говорил им просто, скромно, я начал свою тему, и мне не удалось закончить ее. Но, Отец, они видят, что, дав здесь подтверждение Аврааму, Ты подтвердил ему обетование, дал ему подтверждение. Итак, если в нас нет Духа Христа, тогда мы вовсе не Христовы, а Христова натура не может измениться. И Он уже давно нам об этом сказал и обещает все это по Библии, во многих местах. Это обещано даже в Ветхом Завете, в Малахии 4. Что именно будет в последние дни? Вернет сердца детей обратно к вере отцов, как пятидесятнических отцов, к первоначальному учению Библии, к первоначальному слову, к тому, что оно будет совершать, и что будет знамение, и это знамение будет подтверждать, будет подтверждено голосом, который за ним последует, что ты здесь. И мы верим Тебе. Отец, пусть сатана удалится отсюда. Мы не считаем, что у нас есть какая-то сила, Господь. Мы не утверждаем, что у нас есть сила. Мы утверждаем, что у нас есть власть. Мы осознаем, что этот полицейский на улице с кипченкой на голове, когда большие машины несутся по тем шоссе со скоростью в 150 км в час, с двигателем 300 лошадиных сил, он ни одну из них не в силах остановить, от него бы ни мокрого места не осталось. Но стоит ему только показать жетон и поднять руки, как заскрипят тормоза и завизжат покрышки. Это власть. За него стоит весь город. У него есть власть, не сила. Он может и 50 килограммов не весить, но у него есть власть. То же самое сегодня вечером, Господь. Мы подходим к сатане не силой, а с властью, показывая кровь и скрепление завета. Он не имеет права сковывать этих больных людей. Смотрю на них и вижу, как они дожидаются всех в поту. О, Боже, как бы мне втолковать им это послание? Если бы они только увидели, Господь, просто осознали. Пробуди их, Господь, хоть в этот раз, сейчас. В этот вечер дай им увидеть, что ты тот же самый Бог. Ты подтверждаешь свое слово, ты исполняешь его, как ты и обещал. Ты сказал, что в эти последние дни будут происходить эти вещи. Что когда откроется Сын Человеческий, будут происходить эти вещи. Даруй это Господь. Дай им увидеть, что это ты. Во имя Иисуса я молю. Аминь. Теперь верьте, друзья. Вы так мило слушали. Мое время уже истекло, видите, и я не хотел затягивать. Я говорил им, что сегодня вечером мы закончим вовремя, но у меня не получилось, потому что я закончу свою тему, может быть, завтра вечером, если Господь позволит. Так вот, вот мы здесь. Вы люди. Мы все простые люди, мы хотим жить, все хотят прожить свой срок. Я считаю, что и Бог этого хочет, я действительно так считаю. Так вот, это не из-за того, что в Галате нехватка бальзама. Вы знаете, однажды было сказано, почему так? А разве в Галате нет бальзама? Разве нет там пророка, сказал Исаия, или вернее, сказал Илия? Пойдите, спросите его, разве нет пророка в Израиле? Почему вы идете туда в Аккарон, к божеству Вельзевул? Почему вы туда идете? Ведь он еврей. Почему вы туда идете? Сказал, разве в Галате нет бальзама? Разве там нет врача? Разве в этом причина? Разве в этом причина? Никак нет. Бальзам у нас есть, Святой Дух здесь. Так точно, обетование наше. Теперь вы должны просто верить в это. Сейчас такое время, когда у людей в голове все перемешалось, мне жалко. Они уже не знают, чего верить. Один говорит так, а другой говорит эдак. Пусть слово каждого человека будет ложь, а мое истина, сказал Господь Бог. Верно. Он не может изменить свои натуры.
Так вот, по-моему, вчера вечером мы начали с молитвенной карточки номер один, не так ли? И вызвали около 12 или как-то так. А? Давайте изменим эту процедуру. Давайте не будем по молитвенным карточкам. Да, вы просто молитесь. Знаете, молитвенная карточка всего лишь дает вам возможность подняться. Но я чувствую его присутствие, так что я точно знаю, что он здесь. Кто из вас видел фотографию этого ангела Господня? Честное слово, ведь я встречусь с вами на суде. Он не больше, чем в полуметре от того места, где я сейчас стою. Это правда, он здесь. Так вот, у кого нет молитвенной карточки, поднимите руку, скажите, у меня нет молитвенной карточки, но я больной и в нужде. Просто повсюду. Хорошо. Скажу вам вот что. Что там тогда сделал ангел? Он повернулся спиной, был повернут спиной к Аврааму. Я как раз хотел коснуться этого сегодня вечером и не успел. И там он сказал, что при пришествии Господа будет то же самое, как было в Содоме. Мы видим, что он повернулся спиной к шатру. И Сара посмеялась над тем, что он сказал, ведь он сказал ему, а она не могла понять, что тот простой человек, который ел мясо, которое она пожарила, пил бы коровье молоко и ел теленка, был самим Богом. В Библии так сказано. Авраам сказал, что это был Элохим. Именно так, Элохим, Бог. Он исчез прямо на глазах у Авраама. И Бог назвал его Господом Богом, Элохимом, самодостаточным. Вначале используется то же самое слово, любой знаток это знает. Вначале Бог. Загляните в древнееврейский. Элохим. Смотрите, что сказал Авраам. Владыка Бог, Элохим, тот же человек, та же личность. Это означает, что Бог явится семени Авраама в человеческой плоти, чтобы скрепить завет и совершать то же самое, что он совершал. Понимаете? То же самое, что он совершал тогда. Он всегда является пророком, который различает помышления и намерения сердечные, потому что кто из вас знает, что в Библии сказано, что Слово Божие различает помышления, которые в сердце? Так вот, если Бог сегодня выберет здесь, по крайней мере, трех человек, так вот, кто решится это опровергнуть? Если кто-нибудь считает, что это не так, то выйдите и сами попробуйте. Если нет, тогда ничего об этом не говорите, понимаете? Итак, обратите внимание, если выберет, по крайней мере, трех человек, три — это подтверждение, совершенно незнакомых, есть Святой Дух, если вы только будете верить, я прошу вас верить, делать только одно — верить, что вот эта Библия является истиной, и что мы живем в последние дни, и что это обетование для последних дней. Помните, ни Авраам, ни кто-либо другой больше не видел никакого другого знамения, пока не появился обетованный Сын. До того времени Авраам видел всевозможные знамения и прочие, но это знамение было последним. Он никогда не нарушит ее, Божию закономерность. Для семени Авраама, для них это последнее знамение. Понимаете, это последнее. Бог, он сразу узнал, что это был Элохим. И еще пришел Иисус и сказал, что так и будет. И вот мы сегодня прямо здесь, при этом то же самое. Люди, это истина. Я не сомневаюсь, что здесь, в этом небольшом арамбаре, он сказал, что всегда так было. Он родился в яслях. Практически никто не хотел ему верить. Но поверить только то семя, предназначенное к жизни. Это все, кого отец дал мне, придут ко мне. Верно. Об этом не надо беспокоиться. Если их имя там есть, они это увидят. И как они увидят? Так вот, видите, само понятие, я могу молиться, возлагать на вас руки, я буду говорить об этом особенно в воскресенье после обеда, но я хочу, чтобы вы поняли, что вы можете возложить руки на него. Он первосвященник, которого можно тронуть своими немощами. Вы верите в это? Тогда верьте в это. Так вот, если он это сделает, так, кое-кого здесь я точно знаю, я случайно заметил, я вижу двух или трех моих друзей, которые сидят вон там, это служитель, там их двое, и один с опущенной головой, Господь сегодня исцелил его сына от сотрясения мозга, звонил мне по телефону, и там еще один мужчина со своим младенцем, что недавно все уже было думали, что он умер, а я был в Бомонте, и мне позвонили, поехали, он положил на меня руки, заплакал, сказал, брат Брахма, тебе слово Господне, просто попроси его. В ту самую минуту младенец ожил и снова начал дышать. Он там сидит. Отец, слушайте, а вот этот человек врезался на машине и вылетел через что-то, упал в кювет, и у него было сотрясение мозга и все такое. Господь исцелил его. Совершенно здоровый. Они верят. Они абсолютно... Не говорю, что я это сделал. Я не имел к этому никакого отношения. Их вера в Бога. Вот почему это произошло. Имейте веру. Все... Иисус сказал Святого Марка 11:22, «Все, что бы не, если скажете это горе, сдвиньте, не усомните в своем сердце, но будете верить в то, что сказано вам, и исполните, то вы получите то, что вы сказали». Но так оно и есть, видите, нужна не надежда, а нужно точно знать это. Если он докажет, что он жив, тот, кто дал обещание, докажет, что он жив, а никто другой на свете не может этого сделать, пробудитесь, встряхните хорошенько себя, свой дух, понимаете? Ведь никто на свете не может этого сделать, кроме Бога.
Так вот, вы можете считать, что это лукаво, если хотите, и его считали лукавым, так что и сегодня могут считать его дух лукавым, тогда о нем говорили, что это делает дьявол, ну, конечно, они за это поплатились. Вы просто верите, вы не можете исцелить, я не могу исцелить, ни один человек не может исцелить, Бог исцелитель. Но если вы только осознаете, что тот самый, которому вы служите и ради которого вы отделились от этого мира, тот самый, которого вы любите, тот самый, который будет стоять на суде, вы будете с ним на суде при вынесении решения суда, если его присутствие придет прямо сюда и покажет, что он здесь, так вот его физическое тело не может этого сделать, когда оно придет, время закончится, когда как молния исходит от востока до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. Но его дух, а церковь прошла, смотрите, как она прошла, через оправдание священника, крещение Святым Духом, а теперь наступает самое время восхищения, когда церковь должна приготовиться, точно как и обещано, в точной последовательности церковь периодов, и мы увидели, что все шло по порядку дальше и дальше. Пятидесятники — это последняя организация, это по Писанию, это будет последняя организация, отвергнутая вместе со всеми остальными. Вот почему эта организация. Бог не принимает никаких организаций, но отдельных людей, их принимает Бог. Так вот, вы можете поверить в его присутствие? Так вот, я просто ваш брат. И теперь с посланным Бог сказал мне идти и совершать это. Поэтому я верю ему. И если бы этого не было написано в слове на этот период, то я ушел бы от этого подальше, если что-то... Нет, чего-то нет в этом слове, я в это не верю, я этого не принимаю. Я не говорю, что я не поверил бы в это, но я этого не принимаю, я этого не понимаю. Но если это есть в этом слове и обетование на этот период, то я это понимаю. А вы? Теперь да поможет нам Господь. И вы просто теперь простритесь верою. Верите, что в нашем присутствии, вернее, что мы сейчас в присутствии Его, того же самого Иисуса, который дал это обещание. И здесь в Библии вдохновленный Павел, у которого было такое изобилие откровений, что он нервничал, и у него была болезнь по плоти, чтобы он не превозносился над чрезвычайностью откровений, понимаете, он написал Библию. Он был так вдохновлен, написал книги Библии, как Моисей, он был пророком, поэтому он к нему пришло слово, и он записал его, и это было причислено к Писаниям, священным Писаниям. Так вот, именно он говорит, верит в это, учил всему этому. Итак, не забывайте, что Христос воскрес из мертвых и находится среди нас. И запомните это, Христос воскрес из мертвых и находится среди нас. Так вот, мы видели всевозможные великие движения, восклицания и прославления Бога. Все это замечательно. Мы говорили на языках и пророчествовали, и все такое. Мы все это видели, это прекрасно, все это идет следом. Но запомните, последнее — это Его божественное присутствие. Само Слово. Он есть Слово. Глава. Слово. Он приходит к телу. Понимаете? И вот в этом Слове, в 4 главе Евреям сказано «Слово Божие», острее, сильнее обоюдоострого меча и различает мышление и намерение сердечное. Теперь возьмите, проследите это место Писания от самого начала пророков, проследите его дальше в Иисусе Христе и увидите, что это то же самое. То же самое. Он познается как Мессия. Так вот, не то, что какой-то человек здесь является Мессией, это Святой Дух является Мессией. Христос и Святой Дух — это одно и то же. Просто Он сейчас здесь действует во плоти, подготавливая тело к восхищающей благодати. Верьте в это, друзья. Господь Бог, пожалуйста, пусть это произойдет сегодня вечером. Теперь во имя Иисуса Христа я беру здесь каждый дух под свой контроль для славы Божьей. Я говорю это, чтобы вы поняли. Видите, не надо. Если вы сомневаетесь, то вам лучше тут долго не задерживаться, потому что, несомненно, здесь сидят многие люди, которые видели, что иногда случается с неверующими. Они переходят с одного на другого, как было в Библии. Кто из вас здесь молится, знает, что я не знаком с вами, ничего о вас не знаю? Поднимите руки, что вы молитесь, вы знаете, что мне ничего о вас не известно. Вы. Тот мужчина, который сидит там в черном галстуке, смотрит на меня вот здесь. Смотрите, видите этот цвет? Вы видите его? Янтарный, золотисто-зеленый свет, вон там. Сэр, вы верите, что я его слуга? Если Бог может открыть мне, в чем ваша проблема, то вы верите? Вы поверите мне от всего сердца. Вы поверите, что это Бог? Вы поверите? Вы поверите, что придет ваше исцеление? У вас есть молитвенная карточка? Нет, сэр. Нет, у вас ее нет. Она вам не нужна. У вас проблема с ухом. Если это правда, поднимите руку. Эта проблема с ухом была. Теперь ее нет. Если вы в это верите.
Я не знаю этого мужчину, никогда его не видел. Вот рядом с ним сидит мужчина, он вроде молится. Он молится, потому что у него что-то не в порядке. Посмотрите на меня, сэр. У вас есть молитвенная карточка? Нету. Вы верите, что я Божий слуга? Вы верите, что я говорил вам истину? Вы верите, что это присутствие Иисуса Христа? Вы верите, что отныне с вашей спиной будет все в порядке? Верите? Поднимите руку. Если вы будете верить, видите? Теперь спросите этого мужчину, я никогда в жизни его не видел. Ко мне он не прикоснулся, он в 6 метрах от меня. К чему он прикоснулся? Это исполнение Писания. Он прикоснулся к первосвященнику, он сидел там, молился об исцелении. Ведь он прикоснулся к первосвященнику, которого можно тронуть чувством наших немощей. Понимаете? Так, а что ты думаешь, молодой человек, сидящий там в конце, молодой парень, что смотрит прямо на меня? Веришь, что Бог исцелил тебя от болезни почек? Веришь? Подними руку, если ты веришь в это. Ты хочешь бросить свою привычку, выбросить эти сигареты? Помаши вот так рукой, если хочешь. Тогда откажись от этого и забудь про это. Иисус Христос исцелил тебя. Если можешь веровать. Прямо напротив тебя сидит леди в очках. Она страдает от нервозности. Вы верите, что Бог исцелит вас, леди? Поднимите руку, если верите в это. Хорошо. Могу ли я вас попросить? Прямо рядом с вами сидит леди, которая страдает от женской болезни, болезни женщин. Это так, леди? Поднимите руку, если это так. Нечистоты. Положите на нее руку, чтобы она выздоровела, потому что она верит. Слушайте, еще рядом с ней сидит эта дверь. Вот он прямо на той другой леди, что сидит прямо рядом с ней. Она страдает из-за ног. У нее больные ноги. Вы верите, что Бог исцелит ваши ноги? Поднимите руку. Вот так-то. Верите? Вы верите, что это Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки? Вы верите? Сидите вон там, прямо за этим мужчиной, сидящим тут спереди. Та леди, что сидит вот здесь. Вы верите, что Бог у вас... Две опасные болезни. Одна из них – рак. Другая – это артрит. Вы верите, что Бог исцелит вас? Если да, то поднимите руку и скажите «Я верю». Хорошо, верите? Вы верите, что он подтверждает завет? Вот здесь сидит леди и смотрит на меня прямо за спиной у этого мужчины. Она в каком-то красном платье, в красном, вот здесь. Может быть, и в свитере. Она слишком далеко, там плохо видно. После... Понимаете, от этого так слабеешь, просто все в помещении начинает видеться в таком молочном цвете. Но он стоит над ней. Видите этот цвет? Она молится о чем-то. Если Иисус Христос откроет мне, о чем вы молитесь, вы поверите от всего сердца? Поверите? Я не знаком с вами, и вы не знакомы со мной. Но вы соприкоснулись с первосвященником, потому что сигнал, который он мне подает, находится прямо над вами. Понимаете, видите знамение, я знаю, что это так. У вас очень сильная нервозность, от которой вы страдаете, а также у вас на горле зоб, от которого вы страдаете. Если это правда, поднимите руку. Скажите, это и так видно. Хорошо, вы приехали, вы не отсюда. Вы приехали, вы не из этой местности, не из этого города, вы приехали из Мемфиса. Верно. Рядом с вами сидит леди, она тоже приехала из Мемфиса. Вы верите от всего сердца, леди? Вы верите, что Бог может исцелить вас? Вы верите, что я его пророк или его слуга? Люди на этом притыкаются, понимаете? Вы верите, что я его слуга? Вы верите, что именно Бог говорит все это? Вы знаете, что мне ничего о вас не известно. Тогда вы верите, что это Бог? Хорошо. Верьте от всего сердца. И у вас... Вы страдаете от... У вас тоже проблема с горлом. И еще одно у вас в боку затвердение. Народ. Вы верите, что Бог может сказать мне на каком боку? Если да, поднимите руку, если я говорю вам правду. Он на правом боку. Видите? Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы? Это поможет вам? Вы миссис Хоббс. Верно. Видите? Возвращайтесь. Видите? Вы верите? Теперь все вы верите? Видите? Это подтверждение завета с семенем Авраама. Если вы можете поверить. Видите, вот здесь, на носилках, лежит женщина. Вы слышите меня? Леди, которая лежит на носилках? Хорошо, я не могу вас исцелить, я ничего о вас не знаю. Для меня вы просто незнакомый человек. Но вы верите, что Иисус Христос может открыть мне, в чем у вас проблема? Это могло бы вам? Помогло бы? Если вы будете там лежать, вы умрете. У вас есть только один шанс выжить, это принять Христа. У вас рак. Это так. Вы верите, что Бог сейчас сделает вас здоровой? Верите? Поднимите руку, если вы верите в это. Хорошо. В вашем состоянии вам остается сделать только одно. Подняться с этой постели, взять то, на чем вы лежите, и идти домой, заявляя о своей вере в Бога, как семя Авраама. Понимаете? Поднимитесь во имя Иисуса.
Видите, она встает, чтобы принять свое обетование в Боге. Все остальные, кто из вас теперь верит в это от всего сердца? Вставайте, у вас есть силы, Бог даст вам сил. Поднимайтесь. Вот она, встала с насила. Теперь все остальные, кто хочет принять Иисуса Христа, встаньте, поднимитесь. Вставайте повсюду, примите Иисуса Христа как своего исцелителя. Господь Иисус, исцели каждого из них. Даруй это Господь.